«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Добрый день, с вами Алексей Нарышкин, и это программа «Изнанка», где каждый из вас может рассказать о своей профессии. Попозже объясню, как это сделать. Сегодня мы говорим про тех, кто для нас в барах, на улице или в кофейнях готовит кофе. Бариста. Что это за специальность, объяснит мой гость Екатерина. Добрый день.
Добрый. Меня зовут Катя, мне 27 лет, и последние 8 лет я работаю бариста.
Как так получается, что в переходе можно кофе купить за 100 рублей, например, стакан большой, а в условном Старбаксе этот же стакан кофе будет стоить рублей 300. Из чего образуется цена кофе?
На самом деле разница самого продукта по цене примерно одинаковая. То есть ее она небольшая, но когда вы берете кофе в переходе, вы получаете бумажный стаканчик, который вам отдают довольно быстро, как правило, в течение 3 минут, может быть, даже меньше. По сути, какого-то дополнительного сервиса не требуется. Когда вы заходите в Starbucks, вы получаете напиток в чашке, либо там, может быть, по желанию тоже в бумажном стаканчике, но при этом вас окружает атмосфера, персонал, умные люди, определенные какие-то вещи, связанные с позиционированием бренда, и все это в том числе накладывает вот дополнительную стоимость.
А можете тогда объяснить, сколько вообще стоит чашка капучино, по вашим подсчетам, себестоимость? Просто я, например, варю кофе себе дома в турке, и я понимаю, сколько это стоит. А вот все затраты на приготовление чашки кофе в условиях кафе?
Если округлить и взять за основу чашку объемом 200 мл, то цена будет варьироваться от 30 до 50 рублей. В зависимости от того, какое используется зерно, молоко, амортизация оборудования, оплата персоналу, дополнительные расходы на сахар, ложечку, трубочку, воду и так далее.
Бариста сам пьет кофе?
Да, обязательно. Это часть работы.
Расскажите вообще для начала про рабочий день. Вы приходите на...
Любой рабочий день бариста начинается с того, что он открывает смену и готовится к встрече гостей. Для того, чтобы начать варить, первое, что нужно сделать, это настроить эспрессо. И как раз-таки в этот момент ты пробуешь первые порции, оцениваешь их.
Подождите, настроить эспрессо это как? Вот у нас есть вот эти вот... мы как клиент, как посетитель, видим вот эти ваши огромные кофемашины.
Кофемашины.
И где там настраивать эспрессо? Там какой-то регулятор?
Помимо кофемашины есть кофемолка, которая стоит рядом. Настройка происходит непосредственно на кофемолке. Машина только варит то, что вы насыпаете из кофемолки. И в кофемолке есть несколько регулируемых параметров. Это помол, это дозировка, которую мы сами можем определять, в том числе...
А в кофемолку вы подставляете вот эту холдер, круглую штучку, в которую насыпается кофе, и потом дальше ее в кофемашину.
Да. Исходя из некого списка параметров, мы получаем готовую чашку и ее оцениваем также по нескольким параметрам. Тактильности, букета вкуса, аромата, тела, послевкусия и так далее.
Подождите, вы пришли на работу, вот эти все процедуры проделали. Вот у вас первая чашка кофе, вы снимаете пробу вот сегодня, в конкретный день. Если вы понимаете, что что-то не то.
Я что-либо что-то меняю
вы
в кофемолке.
Вы опять повторите эту процедуру и опять вторую чашку?
Да.
Можно в начале смены упиться кофе и потом не меняем быть.
Но это такой фактор, к которому люди привыкают. И на самом деле баристы не всегда пьют кофе до конца. То есть они не всегда его глотают.
То есть как сомелье.
Да. Тем более, что работа бариста подразумевает не только пробу эспрессо, но и пробу черного кофе в процедуре каппинга. Это тоже профессиональная оценка. И очень часто за день можно откапить там больше 10-15 образцов.
Капить,
да.
Это что значит?
Пробовать.
А, пробовать.
Такое количество кофе, оно действительно тяжело влияет на организм, поэтому большинство профессиональных баристов не пьют кофе до конца, не глотают.
А сколько чашек кофе в среднем делает в день бариста?
Это зависит от проходимости точки. Это может быть...
Давайте возьмем тот же самый Starbucks, который расположен где-нибудь на Арбате, и мой любимый переход, например, на Пушкинской.
На Пушкинской довольно большая проходимость, поэтому в среднем в переходе могут готовить предположительно от 150 до 300 чашек в день. Это очень хороший показатель.
А как бариста с этим живет? Вот эти вот 150 чашек разделить на целый день? Это завод, конвейер.
На самом деле работа бариста в какой-то степени конвейер, если мы говорим о таких точках, где гости идут каждую минуту. Бывают пиковые нагрузки, когда гости приходят в утренний промежуток времени, где-то в районе 12 часов наступает некий спад. дальше после обеда, возвращаются, как правило, с обеда, берут чашечку, и уже ближе к вечеру тоже наплыв гостей не очень большой. Но есть некоторые заведения, в которых действительно бариста практически не отходит от кофемашины в течение 80 часов.
А руки заплетаются? Вот по итогам вот этих 80 часов?
Нет, руки на самом деле очень быстро привыкают, и человеческий мозг, как моторика, она очень быстро срабатывает.
Сколько проходит времени от начала учебы до первой уже готовой чашки кофе, которую можно кому-то продавать?
В моем личном опыте этот процесс занял порядка месяца.
Я не хочу вас обидеть, но это же просто.
Это...
Кто покупает кофе, мы смотрим в вот эту вот кофемолку, засыпал зернышки, нажал кнопочку, тебе вот это высыпалось, все, потом поставил, пшик-пшик, если надо капучино, то еще раз пшик, и все, и вот готов стаканчик. Почему месяц надо учиться?
Просто выглядит только физика, моторика. Ага. Со стороны действия действительно элементарные. На самом деле работа бариста очень сильно связана с сенсорикой и с тем, как человек может оценить органолептические особенности продукта. И для того, чтобы вы получили вкусную чашку, нужен опыт, который как раз-таки приобретается в процессе вот проб, ошибок, дегустации.
Вы слушаете «Эхо Москвы», это программа «Изнанка», программа о профессиях. Сегодня у нас в студии бариста Екатерина. От чего зависит вкус кофе?
От самого зерна изначально. Существует большое количество разновидностей, существует большое количество стран, регионов, процесс обжарки и процесс приготовления. То есть приготовление – это только завершающий этап. Вкусным получится кофе или нет, будет зависеть от того, с каким зерном вы работаете изначально.
Вклад кофемашины в конечный вкус кофе, он каков?
Ну, мы с вами сказали, что есть кофемашина и кофемолка. Да. И на самом деле вклад во вкус в большей степени от кофемолки.
Сколько у нас изначально слагаемых? У нас есть зерно.
Да.
Допустим, у нас хорошее зерно. Не знаю, самое лучшее зерно откуда?
Нет самого лучшего. Есть категория specialty coffee, которая подразумевает собой определенную оценку зерна по протоколу каппинга, подразумевает под собой наличие и отсутствие дефектов в зерне. И среди категории specialty есть много хороших, качественных, вкусных лотов.
Допустим, у нас хорошее зерно.
Это будет занимать процентов 80.
То есть, если зерно отстойное и пережаренное, то ты не спасешь ни...
Нет. Ни кофемашины за 1,5 миллиона вас не спасет.
Ни супер каким-то вкусным соевым молоком.
Нет. И даже не супер бариста.
А помол в какой степени влияет на вкус? Вот у нас остается 20%.
Но под зерном мы на самом деле здесь понимаем в том числе и помол, и настройки, как раз вот связанные с рецептом. Потому что, когда мы говорим о заваривании кофе, мы подразумеваем рецепт. И неважно, как и где вы будете заваривать, в кофемашине, или в турке, или в каппинге, или во френч-прессе, у вас будут переменные, такие как помол, дозировка, время экстракции. И они плюс-минус зависят как раз-таки вот от способа.
Какой кофе бариста чаще всего готовят?
В кофейнях?
Да.
Это в основном молочные напитки. Сейчас 70-80% меню – это кофе с молоком. Капучино, латте и раф кофе.
Ну, то есть мы не берем американо с молоком, потому что там молоко по-другому.
Ну,
нравится.
Да.
А у вас есть объяснение, почему люди вот это вот сочетание любят?
Ну, тут вопрос в том, что он мягче, нежнее, и, например, утром не все люди готовы...
Неженки, что ли?
Ну, что-то, да, наверное, в этой степени. И плюс ко всему, у людей очень часто восприятие молочного напитка как большего объема. То есть они хотят получить какой-то большой стаканчик, им кажется, что вот этот молочный напиток – это то, что можно пить долго и по пути на работу.
А тенденции какие есть? Ваши собственные наблюдения. Стали больше пить молочных таких, больше покупают сладких, да, рафа и так далее.
Тенденции очень сильно зависят от региона. Так как я являюсь судьей чемпионатов, я часто выезжаю в регионы. И, например, в Сибири очень любят сладкие молочные напитки как раз-таки больших объемов. Сибирь холодно, ну, людям нужно согреться. Да. Плюс ко всему, в Сибири в основном заходят форматы кофеин, где можно посидеть. То есть это не взять и пойти, а как раз-таки насладиться, посидеть атмосферой. Если говорить про центральную часть, то, конечно, в плане кофе мы намного развитей. И здесь в последнее время гости больше пьют черного кофе, который заварен не через эспрессо-машину, а фильтровым методом или ручным. То есть некая культура потребления бач-брю. Кофе, который заваривается фильтровым методом.
Про напитки. Самый нелюбимый напиток, который может сложно готовить или долго готовить?
Это как раз какие-то сложные напитки, связанные с большим количеством добавления сиропов, топпингов. Но опять-таки в кофейнях класса specialty, если добавляют какие-то заготовки, то они в основном натуральные, сыпучие, либо homemade сиропы. Ну, нет какой-то прям определенной сложности.
Сколько видов кофе вы лично умеете готовить? И сколько, в принципе, видов кофе нормальный такой среднестатистический барист должен знать?
Тут, наверное, подразумевается не видов, а на категорию напитков. Да, потому что под видом кофе мы можем подразумевать разные
сорта. Сколько позиций меню вы можете вот претворить в жизнь?
Есть такое понятие, как классическое меню. Это эспрессо, американо, капучино, латте, флат-вайт, раф-кофе. Это базовые напитки, которые обязаны, умеют и должны готовить себе бариста. Все остальные напитки из меню, как правило, готовятся по образу этих классических напитков.
А есть ли какой-то норматив, за сколько нужно готовить чашку капучино?
Опять-таки он варьируется в зависимости от сети, насколько быстро регламентировано обслуживание внутри кофейни, но это возможно обслуживание до минуты. То есть приготовить капучино можно в районе 50 секунд.
Считаете ли вы работу бариста опасной?
В какой-то степени да.
Что с баристой может приключиться на рабочем месте?
Это травмоопасность с точки зрения получения ожогов. Когда ты варишь на кофемашине, большой контакт с горячей водой, плюс паровик, при помощи которого мы взбиваем молоко, тоже может нагреваться и как раз-таки об него очень часто обжигается. Но это, наверное, не самая травмоопасная работа.
Профессиональные заболевания какие-то могут быть? Понятно, что вы молоды, но вот если вы работаете еще 10 лет, появятся ли у вас какие-то мозоли на руках, опять же, ожоги, будут ли у вас болеть ноги, потому что барист, это же профессия, когда ты ходишь.
Да, самая основная причина – это как раз-таки большое количество времени, которое мы проводим на ногах. И, к сожалению, некоторые баристы уходили из этой профессии в связи с тем, что просто возникали проблемы со здоровьем, именно связанные с ногами. Да. В остальном нету. И это, наверное, такие мифы, когда говорят про то, что начинают выпадать волосы, чернеть зубы и все остальное. Нет, на самом деле можно прекрасно выглядеть.
Когда выходить на пенсию? Сколько в этой специальности реально можно проработать?
Можно проработать всю жизнь, потому что профессия бариста подразумевает под собой несколько путей развития. Это не обязательно постоянная работа за стойкой, то есть не просто готовить кофе каждый день. Это работа с зеленым зерном.
Что это такое?
Весь кофе приходит в страны в основном в зеленом виде. И то, что вы видите в кофемолке, это уже обжаренное зерно. Собственно, для того, чтобы выпить чашку кофе, нужно найти зеленый кофе, нужно оценить его качество, привезти его сюда, обжарить его, опять-таки оценить его качество уже в обжаренном виде и только после этого приготовить. Поэтому
Зеленое зерно, за ним надо в Бразилию ехать?
Этим занимаются трейдерские компании, да, которые ездят.
То есть они какую-то партию сюда привезут, да. Не обязательно самому в экспедицию отправляться?
Да, но можно ездить вместе с трейдером, выбирать, но при этом да, у трейдеров есть определенный прайс, по которому вы можете выбрать тот кофе, который вас интересует. И эта профессия довольно перспективная. То есть кофейная индустрия, она развивается очень активно, и молодые ребята, которые приходят сюда, они понимают, что им есть куда расти. И в основном, конечно, через какой-то период времени они уходят из-за стойки и начинают как раз-таки развиваться по пути работы либо там с обжаркой, либо с зеленым зерном. Либо
это интересно, потому что я почему-то думал, что может быть предел мечтаний у бариста по этому конкретному направлению это открыть какую-то собственную точку по франшизе или, не знаю, собственное кафе, стать там администратором и наконец-то просто сидеть где-нибудь на стуле и смотреть, как у тебя персонал бегает.
Ну, в том числе это тоже один из вариантов, когда ребята открывают свои заведения. И больше того, те компании на рынке, которые существуют сейчас, компании-обжарщики, кофейни, это основатели, люди, которые в свое время начинали зарождать культуру потребления, культуру спешлти кофе в России 10-15 лет назад, и сейчас уже являются владельцами крупных компаний кофейных, о которых мы с вами все знаем.
А о чем баристы между собой шутят? Профессиональный юмор какой есть? Вот баристы – это, по-моему, специальность, которая не предусматривает прям такого плотного контакта с посетителями. У тебя есть, ну, если мы говорим о кафе, у тебя есть кассир, который принимает заказ, и потом чек передает баристе. И барист – это такой, сотрудник, который черт его знает, он вообще умеет говорить или нет.
Слово «бариста» не склоняется.
Да, я считал про это, но это невозможно не склоняется.
На самом деле нет.
Общение с гостями... Бариста, женщина-бариста, да, мужчина-бариста, да. Без баристок?
Без. На самом деле мы общаемся с гостями. И, в принципе, да, наверное, это тоже один из вариантов шуток. Но много профессиональных шуток про кофе, про регионы, про страны.
Пошутите про кофе. Ну, не важно, что я не пойму. Где здесь предмет вообще для...
Не знаю. Вот, например, на как раз-таки процедуре каппинга мы недавно шутили, что где ты был на каппинге? А почему твоя ложка сухая и не пахнет? Ну, то есть такой момент, когда вы пробуете кофе, вы пробуете через ложку, большим количеством, много раз, а тут она сухая.
В программе «Изнанка» сегодня Екатерина, бариста. Это те самые люди, которые делают для нас вкусный, а иногда и невкусный кофе. Самое приятное в вашей профессии. Так, я теперь правильно говорю? В профессии бариста?
Да.
Ага, хорошо.
Наверное, многогранность продукта. То есть в том, что ты понимаешь, что этот продукт настолько уникален и настолько сложный, что ты можешь изучать его всю жизнь. Здесь нету какой-то границы, и за последние 10 лет кофейная культура, она очень сильно выросла, и мы очень много узнаем каждый день нового.
Значит ли это, что клиенты стали требовательные, они капризные, они понимают, могут отличить фиговый кофе от хорошего?
Да, это 100%. Культура потребления кофе растет. И люди, заходя в заведение, уже заказывают не просто «можно мне чашку кофе», как это было 5 лет назад. Они заходят и просят конкретный напиток. Это уже большой шаг для гостя, когда он знает отличие эспрессо, капучино, и когда он может даже спросить, какой кофе в бункере, что вы завариваете.
Слушайте, а когда к вам приходит клиент и говорит «мне чашечку экспрессо», вас это веселит? Я просто знаю много людей, которые говорят «экспрессо». Вы как к этому относитесь?
Здесь вопрос опыта. На самом деле в этом нет ничего особо смешного. Просто в ответ на заказ, когда ты дублируешь, ты можешь повторить, что для вас эспрессо. Гость, который поймет свою ошибку, он просто исправится в будущем. Есть, конечно, те, которые начинают возмущаться и говорить...
Упертые.
В данном случае просто не нужно настаивать.
Самое сложное в профессии бариста?
Пить большое количество кофе.
Ну, я вот опять не понял, зачем пить большое количество? Мы же с этого начали. Можно первые месяцы работы пить много, потому что у тебя еще не набита рука, и ты не можешь нормальный итоговый продукт производить. Но потом, с опытом-то ты же уже, наверное... с первого раза или, не знаю, вслепую все это можно настроить?
Процесс настройки ускоряется, это уже там не 10 чашек, а 3-4, но за день ты можешь и настраивать эспрессо, и проводить каппинг, и проводить лекции, и принимать чек-лист у других баристов, и тогда тебе приходится пробовать.
Давайте еще, я запутался. Настраивать эспрессо, это что?
Это постоянно пробовать и контролировать.
А каппинг?
Каппинг это тоже пробовать, но не через эспрессо, а кофе, который завариваться вот просто в чашке. То есть это целая процедура, которая прописана регламентом и имеет свой протокол.
Проверять чек-лист?
Да.
А это что такое?
Если вы работаете шеф-бариста или старшим баристом, у вас в подчинении наверняка есть персонал, да, и вы как старшие следите за тем, чтобы они готовили напитки, соответствующие стандартам. То есть вы точно так же...
Тоже пробовать надо?
Да, вы приходите, пробуете
эспрессо, капучино. Ты приходишь на работу, пробуешь, и все.
пару чашечек выпил бесплатно и домой. Прекрасно. Как интересно. За что не любят бариста?
За снобизм. К сожалению, тоже остается до сих пор такая категория людей, которые считают себя выше гостя и выше всех остальных. Подразумевая, что у них есть некие знания, которыми на самом деле они должны делиться, но не всегда так происходит.
Про рабочий день мы отчасти поговорили. Он сколько обычно длится? 80 часов?
Да, 8-10, да.
Как рабочий день завершается? То есть, вот, например, если мы с вами работаем в ларьке, какие мы должны сделать обязательные процедуры, чтобы уже вот покинуть точку и до завтра?
Мы должны почистить кофемолку, почистить кофемашину, все помыть, прибрать, пополнить расходные материалы на утро и, в принципе, тоже подготовить кофейню к завтрашнему открытию.
А сколько это по времени занимает?
От 30 минут до часа.
Как вы относитесь к различным маленьким домашним кофемашинам? Размер кофемашины имеет значение?
Нет, не всегда. Сейчас есть отличные домашние кофемашины от профессиональных производителей, которые могут занимать 50 сантиметров столешницы, но при этом они будут выдавать стабильные, качественные.
А зачем тогда в кофейнях огромные, такие вот занимающие целый стол?
Если в вашей кофейне большая проходимость, то количество групп увеличивает скорость приготовления напитков.
А, то есть там просто больше вот, да, этих краников.
Да.
А внутри технологически там что-то можно придумать инновационно? Или принцип везде один и тот же?
Основной принцип работы, да, одинаковый, но машины очень сильно развиваются за последние несколько лет, и существует множество инновационных каких-то добавлений, и все производители кофемашин стараются максимально стабилизировать, максимально упростить работу бариста, внедряя дополнительные технологии.
Про зарплаты. Давайте поговорим. В Москве бариста сколько в среднем получает в месяц?
Это зависит в том числе от уровня бариста, то есть каким специалистом ты на рынке себя считаешь. Если взять обычную ставку, то это от 180 до 250 рублей в час. Если мы говорим о шеф-бариста, то его ставка может начинаться от 300 рублей в час.
А чаевые надо давать?
В основном в кофейнях не принято на самом деле, потому что бариста работает за стойкой, он не контактирует с гостем, но, как правило, у кассы стоит...
Ну да, там пишут на отпуск,
да.
И что-то такое.
В эфире «Эхо» программы «Изнанка». Екатерина рассказывает о работе бариста. Вы можете тоже попасть в наш эфир и рассказать о своей специальности. Для этого пришлите заявку на нашу почту изнанка2019@gmail.com. Не забудьте в письме добавить ссылки на ваши социальные сети. Алексей Нарышкин ведет этот эфир. Вернемся к вам через несколько минут после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Добрый день еще раз. Алексей Нарышкин, это я, а Екатерина, мой сегодняшний гость, она работает бариста. Сложно ли устроиться на работу? Насколько рынок сейчас перенасыщен специалистами?
Сейчас не хватает специалистов.
Не хватает?
Не хватает специалистов, при том, что есть как и вакансии, в принципе, есть и желающие. И, наверное... В данное время устроиться бариста намного легче, чем это было раньше, потому что большинство заведений готовы брать без опыта работы. Они предоставляют обучение, проводят разные виды стажировки и готовы взять на работу сотрудника полностью без опыта.
А в регионах?
Похожая ситуация. Но здесь разница будет в уровне обучения.
А у вас нет ощущения, что люди, которые открывают точки кофейные, они изначально думают, что это очень-очень выгодный и простой бизнес?
На самом деле, да, в последнее время рынок кофеен, он перенасыщен, и именно в формате to-go. То есть, если мы возьмем заведение с полной посадкой, полного цикла, то здесь ситуация немножечко другая. То есть, вход в этот бизнес... дороже, выше, сложнее, усилий требуется больше и профессиональных в том числе. Поэтому здесь не так много заведений, которые быстро закрываются и быстро открываются. Как раз в формате вот такого ларька «Кофе с собой» происходит ситуация, как с суши несколько лет назад, когда на каждом углу у нас был суши-бар, каждый второй суши-мейкер, и мы все потребляли этот продукт. Но если посмотреть сейчас, количество качественных суши-баров сократилось, И те, кто действительно понимали, что они делают и для чего, они остались на рынке. Те, кто нет, они, соответственно, уходят. То же самое через какое-то время произойдет и с кофе. Вот эта быстрая смена вывески, машины, поставщика, она рано или поздно закончится, потому что, да, люди думают, что это очень легко просто зайти, поставить оборудование, нажать на кнопку и получить готовый продукт. Тут больше нюансов.
Сколько денег потребуется на старт?
От миллиона до 10.
Точка просто. Просто маленькая точка.
Ну, если говорить про совсем маленький ларек, то...
Мой любимый переход на Пушкинскую.
Ну, да, в районе миллиона. Вам понадобится.
А что там миллион? Аренда и сама кофемашина?
Сама кофемашина, да, если мы говорим о хорошем оборудовании.
Сколько она стоит?
Варьируется. Средняя кофемашина начинается от 300 тысяч.
Ого.
Плюс кофемолка. Это еще 50 тысяч.
Кофемолка, подождите. Вот это же обычная штука. Нельзя сэкономить и брать бытовые?
Ну, как правило, те, кто экономит, они меняют через месяц вывеску и уходят с рынка.
Кошмар какой. Остальное — аренда, персонал.
Аренда, персонал, расходные материалы, кофе, молоко, холодильники и так далее. Вы можете открыться в меньшую стоимость, опять-таки, то есть вы можете взять кофемашину за 150 тысяч, но вы должны понимать, какое качество продукта вы будете отдавать и кто из гостей согласится на такой продукт.
Мифы о профессии бариста. Что могут подумать про такого работника, но что абсолютно не будет соответствовать действительности?
Очень многие люди, особенно, наверное, взрослое поколение, считают, что работа бариста – это временная. Подработка, временная история в период там студенческих времен. Да. На самом деле это не так. Как я говорила раньше, да, профессия подразумевает большое количество вариантов развития событий. И они очень многогранные, они сложные, они требуют от человека не только механического выполнения труда, но и глубокого анализа. Сюда входит и связь с химией, связь с биологией, связь с органолептикой. То есть это намного сложнее, чем может показаться со стороны.
Кому подходит эта специальность?
Людям, которые готовы докопаться до самой вот глубины. То есть тут такой снобизм в профессии внутри. Это, в принципе, хорошо. Когда ты ищешь, докапываешься, смотришь, изучаешь.
Слушайте, ну вы описываете какого-то бариста, так, которого, мне кажется, я в жизни никогда не встречал. Когда я беру кофе, неважно где, в переходе, в кафе, просто какая-то обычная ручная работа. Не похоже, что эти люди как-то вот через себя пропускают: о боже, я сейчас сделаю такой потрясающий напиток.
Ну, наверное, проблема в том, что вы просто мало общаетесь напрямую с бариста. Если мы говорим...
У каждого бариста большой в этом смысле какой-то внутренний профессиональный мир.
Да. Ого. То есть если вы подойдете и начнете спрашивать...
О чем ты думаешь?
Человека, ну, не о чем думаешь, а какие-то такие наводящие вопросы, связанные с продуктом, то заинтересованный, увлеченный своей профессией человек, бариста, он обязательно расскажет вам больше, чем вы знали, он захочет...
То есть я не имею в виду, что бариста обязательно это какие-то недалекие люди, не обремененные интеллектом. Просто мне кажется, что сам процесс рабочий, он не предполагает вот каких-то там, я не знаю, рефлексий или что-то в этом духе.
Ну, он на самом деле предполагает.
Хорошо рефлексирует.
Хорошо рефлексирует, да.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Бариста Екатерина сегодня в программе «Изнанка» на Эхе. Как отличить хорошего бариста от плохого? На что надо нам, как клиентам, обращать внимание?
Когда я захожу в заведение, то, конечно, в первую очередь ты обращаешь внимание на организацию рабочей зоны. То есть, как расположено оборудование, как расположен став, то есть, где что стоит, насколько чисто выглядит рабочее место. Дальше ты смотришь на то, как человек берет холдер, что он с ним делает, как темперует.
Это у вас профессиональный взгляд на эти проблемы. А мне, человеку неискушенному, как понять, что вот здесь кофе пить не надо, потому что я могу заболеть в худшем случае, а в лучшем случае просто будет отвратительный продукт?
Ну, первое, что вы можете сделать, это спросить, из какого кофе варят сегодня.
И что? И... Я просто никогда не делаю. И что я в ответ услышу?
Бариста ответит вам либо страну, разновидность, регион. Хороший, грамотный бариста попытается описать вкус То есть он скажет, например, что сегодня мы варим из Бразилии натуральной обработки, вы получите сладкую сбалансированную чашку.
Я себе просто представляю какую-нибудь очередь гигантскую, где все хотят побыстрее получить заветный стаканчик.
Вы просто ходите не в те места.
Наверное, хорошо. А я начинаю вот эти вот рассуждения, разглагольствования о том, из какой страны и прочее.
Ну, это быстрее, чем кажется.
Очередь негодует, бариста тоже не понимает вообще, какого черта все это происходит. А еще? Еще, вот я могу задать вопрос. Если плохой барист, он не сможет
ответить. Он не сможет ответить, да. Он скажет, что в лучшем случае наш кофе, итальянский кофе и так далее. А если вам ответит, что готовит на какой-то итальянской смеси, можно смело разворачиваться и уходить.
А что здесь не так? Итальянская смесь?
Итальянский кофе приходит к нам уже долго обжаренным. Это коммерческий кофе, категория которого относится как бы к кофе не очень хорошего качества. Когда вы получаете чашку, вы также можете посмотреть на объем эспрессо. Если вы заказываете одинарное эспрессо, то его объем не должен превышать образно 40 мл. И если вы получите больше объем, то вы тоже можете понять, что человек не понимает.
По температуре есть же какие-то нормативы? Когда ты берешь стаканчик, и у тебя обжигает руку, это же, наверное, не очень хорошо.
Ну, это зависит от того, однослойный у вас стаканчик заведения или двухслойный. Потому что такие напитки, как американо, они всегда будут очень горячими из-за температуры воды. И просто используйте либо двухслойный, либо капхолдер, манжет. А для капучино есть стандартная температура, это до 65 градусов.
А ее как установить? То есть в какой момент бариста понимает, что у него 65? У него какие-то...
В процессе обучения, как правило, бариста работает с термометром. То есть он взбивает молоко с термометром внутри, он видит температуру, на которой нужно остановить процесс взбивания, и параллельно, как правило, при взбивании мы проверяем температуру по тактильным ощущениям. Ты запоминаешь температуру тактильно. Ты сверху питчера держишь руку, и как только ты понимаешь, что твоя рука ощущает критичную температуру, процесс останавливается.
А какие есть профессиональные требования для бариста, когда он уже на смене? Нельзя пользоваться, например, парфюмерией никакой?
Ну, парфюмерия, она будет сбивать запахи, и как раз-таки будет сложно оценить аромат чашки.
А дезодорант хотя бы можно?
Да, дезодорант, конечно, но это как бы вопросы гигиены.
Сбивать запах, то есть, не знаю, запястье он попадет в кофе?
Он не попадет, но вокруг вас образуется вуаль, которая ощущается и другими людьми, и вами в том числе. И те ароматы, которые есть в чашке, вы можете просто спутать их. Особенно, когда происходит как раз процедура каппинга, оценки зерна, это будет очень сильно сбивать ваших коллег. Плюс ко всему, бариста не должны использовать крем во время работы, потому что ты много контактируешь с молотым зерном. Эти же парфюмные ароматы, они могут быть переданы в чашку.
Много ли женщин, бариста?
Много. На самом деле, я думаю, что сейчас это уже где-то процентов 60-50, то есть как бы...
Девушек больше?
Девочек, наверное, побольше.
Есть какая-то разница в том, что они готовят в конечном продукте?
Ну, то есть, наверное, нет такой.
Девушки делают нежнее пенку или мужчины делают быстрее?
Нет, на самом деле, ну, как таковой гендерной принадлежности нет. Но, честно, мне кажется, что девочки, они выносливее.
Доставляет ли бариста удовольствие делать красивый рисунок на пене?
Да, это один из любимых факторов.
А это какая-то отдушина?
В том числе. Но тут еще такой момент, что рисунок на молочной пене, другими словами, латарт, он влияет на вкус напитка.
Да ладно?
Да.
Какая разница? Вот кофе и молоко залил и...
Нет, на самом деле разница довольно большая. Будет зависеть степень кофейности напитка. То есть, если капучино визуально сверху контрастный, вы видите коричневую пену, вы видите белое пятно в виде там сердечка, тюльпана или еще чего-то. Когда вы пьете, вы ощущаете четкую кофейную часть и молочную. Плюс ко всему зависит диаметр рисунка. Если он большой, занимает всю окружность чашки, будет большое количество белых пятен, и напиток будет более молочным. В том числе, когда вы вливаете, вы можете разбить крема и, опять-таки, очень сильно смешать. Отличие капучино от латте, оно стирается. То есть капучино априори должен быть более кофейным. Ну и, конечно, это еще определенная техника, которая больше напоминает искусство. И сейчас тема латте-арт, она очень активно развивается.
Конкурсы уже проводятся.
Да, есть чемпионаты. Есть большое количество чемпионатов бариста, которые проходят под эгидой кофейной ассоциации.
Подождите, баристы сами по себе, они в чем могут соревноваться между собой?
Есть 7 основных номинаций. Это классический чемпионат бариста. Он самый сложный, это базовый, основной, где ты презентуешь свои навыки приготовления и эспрессо, и молочного напитка, и навыки миксологии, когда рассказываешь еще и об авторском напитке. А существует чемпионат латте-арта, где оценивается визуальная характеристика напитков. Существует чемпионат кофе и алкоголя. Это чемпионат про миксологию. Чемпионат по обжарке кофе. Чемпионат по приготовлению кофе в турке.
А в чем здесь может быть соревнование? Ну, турк и турка. Если у тебя хорошие зерна, мы же с вами говорили, 80% успеха – это зерна. То есть стоят в ряд, я не знаю, 100 человек, бариста с турками, и следят за тем, чтобы кофе не убежал.
Нет, в каждом чемпионате есть этапы презентации. То есть это время, в которое один человек выступает, презентует свои напитки. В чемпионате по турке ребята готовят 2 авторских напитка на основе турки.
Что там для авторского может быть, я не понимаю?
На самом деле добавляют разные ингредиенты. Это и специи, и соусы, и настойки. Да, то есть помимо того, что вы должны приготовить сам кофе как основу, и сделать это правильно, чтобы он раскрылся, чтобы вы почувствовали букет напитка. Но основная идея именно турки, да, это приготовить авторские какие-то уникальные.
Кстати, можете поделиться каким-нибудь вашим любимым сочетанием из кофейных напитков?
Я в основном пью только черный кофе. Это либо эспрессо, либо фильтровой.
И потому что вот вы настолько прямо получаете кайф от этой кислоты.
Каждый сорт, каждая разновидность, она имеет определенный букет вкуса. То есть фиопия отличается от Кении, Сальвадора, от Бразилии. Каждый регион, каждая станция обработки, она определяет вкусовой букет. И когда ты пьешь черный кофе, ты как раз-таки наслаждаешься тем самым букетом, который заложен природой.
Бариста Екатерина рассказывает о своей специальности. Что ваши знакомые говорят про вашу работу?
Очень многие завидуют, потому что я занимаюсь тем делом, которое мне интересно.
А вы когда для себя поняли, что вы хотите быть бариста?
Ну, на самом деле, я пришла в кофейню как раз-таки в студенческое время. Рассчитывала, что это будет подработка на филолога.
Интересно.
Да, я рассчитывала, что это будет временная подработка, но, наверное, уже через полгода я поняла, что это интересней, и спустя год работы в заведении я пошла учиться уже на бариста.
Не думаете пока из этой специальности выйти куда-то?
Нет.
За рубежом сможете работать с вот этим вот набором компетенций, полученных здесь?
Да, и это, наверное, один из таких неоспоримых плюсов, что ты получаешь ремесленнический навык, который пригодится везде.
Да. А вы доучились в итоге?
Да, конечно. Маме было сложно понять меня. Долго она сопротивлялась. Но пару лет назад она поняла, что нету других вариантов, и мое решение, оно твердое.
Дома всем варить кофе?
В основном я просто привожу ему зерно, и они сами заваривают.
Скажите, как относится бариста к кофе-растворимому?
Опять-таки к вопросу о том, что кофе развивается очень активно. Категория Specialty последние полгода вышла на капсульный кофе. И сейчас вы можете в капсульном кофе выпить очень даже годную, хорошую, вкусную чашку.
Это вот эти вот машинки маленькие, да, Неспрессо и прочее.
Да. Но если мы возьмем не капсулу Неспрессо, какого-то другого там российского бренда, обжарщика компании, то вы можете выпить вкусную, сладкую, например, эфиопию. А с гранулированным кофе тоже...
Это кофе?
Это кофе. Это кофе делается из намолотого, очень мелко намолотого кофе, который заваривается, в дальнейшем там гранулируется. Но опять-таки вопрос сырья. Изначально из какого кофе производятся гранулы? Сейчас это не очень качественный кофе. Но есть проекты, которые заинтересовались производством гранулированного спешлти продукта, и, возможно, через пару лет мы сможем поговорить о хорошем, вкусном, качественном гранулированном кофе.
А есть ли у вас какие-то собственные профессиональные ритуалы? Кроме вот этой чашки кофе, которая для вас обязательна, потому что это настройка оборудования.
Ну, помимо того кофе, который ты настраиваешь, одна из чашек, да, она обязательно идет в удовольствие. То есть это, наверное, вот как раз ритуал, что ты выпиваешь чашку кофе, от которой получаешь наслаждение и настраиваешься.
Вредные привычки у бариста какие могут быть? Ну, то, что они кофеманы, это понятно. Еще.
Тут...
Курят, пьют.
Курят. Ну, это вредная привычка разных профессий. И бариста, ну, да, она тоже влияет не очень хорошо.
А бариста, например, сидит на своем рабочем месте. Должен ли он пытаться что-то придумывать, постоянно фантазировать? Или он вот как, не знаю, как паровозик едет по заданной колее и все?
Ну, если у вас есть задача в разработке меню, то, конечно, требуются определенные навыки и миксолога, и какого-то там креативщика. Если вы чисто линейный персонал, возможно, этого не требуется от вас напрямую, но проявить какую-то инициативу всегда можно, и ее могут поощрить, и ты можешь как раз-таки начать свое продвижение по карьерной лестнице.
Страшный сон, кошмар у бариста. Что должно произойти во сне, чтобы проснуться в холодном поту?
Ну, наверное, сцена какого-нибудь интенсивного потока, так называемого внутри запара, когда у тебя огромное количество чеков, гостей, все начинает литься, ломаться, ты ничего не успеваешь, с тебя требует, то есть такой кошмар, что ты не успел все сделать, все отдать. Разъяренная очередь.
В этой программе у меня есть рубрика «Вопросы из Гугла», а всех интересует вопрос, где учиться на бариста.
Как правило, не требует специального обучения. То есть вы можете прийти в заведение, и чаще всего они сами вас обучат. Вопрос обучения сейчас очень популярный. И при этом существует несколько школ. Это узкопрофильное образование, которое требует как теоретических, так и практических затрат. То есть расходные материалы, кофе, молоко. Uh-huh. За один день обучения, там, трехчасовой урок, можно вылить 10-15 литров молока, сварить килограмм-два кофе, и все это просто уйдет впустую. То есть молоко сливается в раковину, кофе выливается, сливается, и все это тратится, это тоже расходы. Ну, стоимость обучения бариста там по пятидневному курсу от 20 до 50 тысяч.
А чем вот этот специалист на выходе будет отличаться от себя же до этого? Зарплата выше не станет.
Как правило, человек, который уже работает, он выбирает там не базовый курс, где просто рассказывает основах. Он выбирает что-то углубленное, как раз-таки связанное с органолептикой. Угу. То есть этот человек уже может глубже проанализировать, оценить зерно, как раз предложить свои услуги в качестве...
То есть это дальше уже работа на перспективу, когда ты постепенно захочешь отходить от работы с кофемашиной и дальше.
Бариста Екатерина была сегодня в «Изнанке». Вы тоже можете принять участие в нашем эфире и рассказать о своей профессии. Присылайте нам заявки на электронный адрес изнанка2019@gmail.com. Текст и звук этого эфира и предыдущих вы найдете на сайте «Эхо». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».